Ток-шоу Сергея Макрушина.
Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Благодарю Андрея Гивко. Переходим к обсуждению центральной темы нашей программы. Тем более, вот аудитория наша в YouTube уже требует, значит, пишет нам Александр Вселенная, вот с таким ником зритель. Давай про воду. Даем. Тем более, ситуация довольно-таки интересная, потому что в Крыму были введены новые ограничения в подаче воды. Об этом сообщило предприятие «Вода Крыма» 16 ноября. Вот согласно этому сообщению, со вторника, 17 ноября, в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма вводились тестовые графики, по которым подача воды в Симферопольском, Бахчисарайском районах и в городе Симферополе ограничивалась до 4 часов в сутки. Это без учета понедельника. Вот судя по расписанию на сайте воды Крыма и судя по тем объявлениям, фотографии которых нам присылают наши зрители, слушатели и читатели, это расписание было составлено без учета понедельника. Расписание на понедельник обещали опубликовать позже по итогам текущей недели. Но этого, судя по всему, не произойдет, потому что вечером 18 ноября предприятие «Вода Крыма» сообщило о том, что тестирование завершено и старые графики водоснабжения возвращаются. То есть не четырехчасовые графики сейчас будут работать, а шестичасовые. Я процитирую это сообщение. 18 ноября с 18.00 водоснабжение в городе Симферополь, Симферопольском и Бахчисарайском районах будет осуществляться согласно ранее утвержденным графикам. Ежедневно с 6.00 до 9.00 и с 18.00 до 21.00. Режим тестирования четырехчасовой подачи воды завершен. Конец цитаты. Зачем тестировать четырехчасовой график подачи воды в воде Крыма ранее поясняли, когда этот тестовый график вводили. Причиной называли критическую нехватку запасов воды в водохранилищах. Кроме того, ограничение подачи воды, ну вот в Симферополе мы видим, что тестовый график протестировали и вернули шестичасовой график. Но вот в Евпатории ситуация меняется. 16 ноября будет снижаться общегородское давление воды в водопроводе. Это снижение будет происходить с 23 часов до 5 часов 30 минут утра. Вот об этом всем мы сегодня поговорим, о том, что происходит с крымскими водохранилищами, о том, насколько текущей осенью осадки наполняют эти водохранилища и насколько вообще можно надеяться на осадки в разрешении водной проблемы в Крыму. Об этом мы поговорим с Сергеем Гапоном, специалистом Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию, старшим преподавателем кафедры географии Таврического национального университета имени Вернадского. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте поговорим о том, как этой осенью в Крыму выпадают осадки, выпадают ли они в необходимых объемах, есть ли какие-то аномалии, и самое главное, как меняется ситуация с заполнением крымских водохранилищ.
Ну, если мы говорим про последний месяц, то были надежды, что водохранилище наполнится, так как последние несколько недель весьма проблематично было с космоса наблюдать за Крымом, так как небо над Крымом было закрыто облаками, и выпадали действительно достаточно интенсивно атмосферные осадки. Но после того, как облака разошлись и стало видно зеркало водохранилища, ситуация такая, что она совершенно не развернулась, и тренд остался, к сожалению, прежним. Уровень воды в водохранилищах падает. Даже не наблюдается, что он находится на прежнем месте. Даже за последний месяц, если мы сравним середину октября и середину ноября, заметно видно, как отступает вода от берега практически всех водохранилищ, особенно это заметно по крупным водохранилищам. По мелким водохранилищам это менее заметно лишь потому, что она уже настолько критично упала, что дальнейшее отступление просто с космоса уже плохо идентифицируется. И если мы говорим про последние 2-3 недели, то атмосферных осадков по полуострову наблюдалось в достаточном количестве. Но это не стало абсолютно никакой поворотной точкой с точки зрения наполнения всех водных резервуаров, так как до этого ситуация была критична, и есть определенная емкость, которую нужно пройти для того, чтобы стал заметен тренд на наполнение всех поверхностных водных резервуаров. Этого совершенно не заметно и не наблюдается, и в ближайшую перспективу вряд ли этот тренд развернется.
Какими должны быть условия для того, чтобы, да, этот тренд, как вы говорите, развернулся, да, и ситуация изменилась в лучшую сторону, чтобы водохранилища в Крыму начали все-таки наполняться?
Должны идти еще более интенсивные атмосферные осадки на протяжении еще большего периода над большей частью полуострова. И, скорее всего, уже исходя из того, что здесь зима, то надежда будет на снежную зиму. И уже после того, как пройдет зима, скорее всего, могут наполниться водохранилища после таяния снегов. То есть должны наблюдаться условия, что вот до морозов будут идти достаточно обильные атмосферные осадки. Затяжные, потому что в такой период года это уже расчет идет не на ливни, а просто на облажные атмосферные осадки, которые будут неделями, не переставая идти. Такое, в принципе, возможно, хотя по прогнозам такого не прогнозируют. А более реально это расчет на снежную зиму и уже после таяния снега.
Крымчан уже готовят к тому, что потерпеть придется довольно-таки долго, как минимум до начала 2021 года. Анонсируют сохранение графиков водоснабжения. По вашему мнению, насколько оптимистичным является этот сценарий? Да, и, может быть, мы сможем определить, да, вот в лучшем случае, до какого времени могут продлиться эти графики? И если вот повезет с осадками не так, как предполагается, до какого времени они могут существовать?
В данном случае действительно хорошее слово «повезет», потому что все, что касается прогнозирования атмосферных осадков, тем более, если мы говорим про достаточно долгий период, это часто не точно. По многим причинам метеорология точная наука, но здесь точно сказать никто не сможет. И лучший период – это вторая половина весны, что начнут наполняться полноценно водохранилища, полноценно можно будет говорить, что проблема – с водой на какое-то время решается, а в худшем случае здесь сказать очень тяжело, потому что никто не знает, на какой период наступила вот эта вот длина не поступления атмосферных осадков в достаточном количестве. Здесь можно очень сильно ошибиться, если назвать какие-то сроки. Может быть, этот период достаточно долгим, но, в принципе, стоит надеяться, что может быть, к весне ситуация хоть как-то начнет меняться. А может быть, и не начнет, и даже к следующей весне. Такое тоже может быть.
Я предлагаю послушать то, о чем говорили 16 ноября на совещании в подконтрольном России Совете министров Крыма по поводу ситуации с водоснабжением Симферопольского и Бахчисарайского районов. Руководитель предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов объясняет, как сейчас вообще решают проблемы с водоснабжением Симферополя, чтобы в Симферопольском водохранилище уровень воды не опустился до мертвой отметки, так называемой, да, бурят новые скважины для того, чтобы обеспечить Симферополь водой. И в связи с этим люди очень много жалуются на качество воды, на то, что вода подается не по тому графику, который утвердило предприятие «Вода Крыма», а та вода, которая идет в итоге из крана, она не соответствует никаким стандартам. Давайте послушаем, вот что говорит об этой всей ситуации Владимир Баженов.
Предприятием в четверг производилось отключение водовода Вилина-Жаворонка, потому что мы врезали в 1200 трубу все четыре ввода по тем четырем скважинам, которые, ну, мы обещали сделать в этом месяце. Значит, первая скважина в промышленном эксплуатации начала работать вчера в 19 часов. И за сутки город Симферополь получит еще дополнительно 1000 кубов. Следующая скважина будет врезаться в среду, на конец дня. Ну и с таким интервалом мы врежем абсолютно все скважины. Поскольку это каждый раз приводит к изменению гидравлического режима, то, естественно, все это будет вести весь этот период повышенной мутности из-за того, что будет увеличиваться турбулентность. И последнее, значит, вот уже буквально перед началом нашего штаба, но это совпадение техническое, неорганизационное, запущены в работу первые два насоса на дополнительные на Вилина и на Веселом и на Жаворонках. Уважаемые коллеги, спуском еще этих двух насосов следующих на этой неделе город Симферополь чисто по насосному оборудованию западного направления сможет получать уже более 80 тысяч кубов воды.
Ну вот такими методами сейчас действуют подконтрольные России власти Крыма. Я напомню, что это были слова руководителя предприятия «Вода Крыма» Владимира Баженова о том, как сейчас решается вопрос, в том числе, да, водоснабжения Симферополя, и где ищется, ну, где идет поиск новых источников воды, да, и когда получается, что из Симферопольского водохранилища брать сейчас воду, ну, не получается, потому что уровень воды близок к так называемой мертвой отметке. Я напомню, что с нами на связи Сергей Гапон, специалист Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию, старший преподаватель кафедры географии Таврического национального университета. Сергей, вопрос к вам такой. Насколько вы видите эффективными вот те методы, которыми сейчас обеспечивают водоснабжение Симферополя? Как долго может продолжаться поиск новых скважин, разработка этих скважин, да, дабы их эксплуатация, и может ли это действительно каким-то образом сказаться на наполняемости Симферопольского водохранилища?
Такие методы — это, скорее всего, не про эффективность, это про латание дыр. Как, в принципе, говорилось ранее, что на данный момент единственная возможность решить ситуацию на короткий период — это бурение новых скважин, и такой тренд будет продолжаться. Скважины будут искать водные горизонты с достаточно пригодной водой и максимально их исчерпывать. Искать их будут по всему полуострову, не только возле Симферополя, не только возле крупных городов, а для водоснабжения абсолютно любого населенного пункта. Так как на период несколько месяцев, несколько лет максимум, эта тенденция позволит решить ситуацию с водой хотя бы на какой-то уровень, чтобы люди просто воду хотя бы для питья получали, не говоря уже о всех остальных нуждах. Не говоря уже там о промышленности, конечно, о сельском хозяйстве, просто чтобы пить. Другого варианта решения событий сейчас в Крыму реального, в принципе, нет. Это не решить ситуацию на перспективу достаточно долгую. Несколько месяцев 100% решит, несколько лет решит ситуацию далеко не по всем регионам, потому что уже во многих регионах скважины совершенно непригодные. И они уже десятками постоянно регулярно выходят из строя. Это не повлияет на наполняемость водохранилищ, так как скважины напрямую используют в питьевую нужду. И было бы неправильно из скважины перекачивать воду в водохранилище, а потом использовать для водоснабжения огромные потери. Их стараются изначально напрямую подводить к конечным потребителям. И это в прямом смысле слова латание дыр не поможет. Это не будет решением проблем, если действительно проблема должна быть решена.
Я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Сергей Гапон. Мы продолжим наш разговор буквально через несколько секунд.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Мы продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Говорим мы о ситуации с водоснабжением в Крыму. Если вам есть что сказать по этому поводу, если вы хотите поделиться своим наблюдением, своим опытом жизни в условиях графика ограничений подачи воды, мы ждем ваших звонков по телефону 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер из Крыма бесплатны. С нами на связи Алексей Ефремов, крымский активист. Алексей, доброе утро.
Доброе утро всем.
Итак, давайте поговорим о том, как живет город Симферополь в условиях ограничения подачи воды. Насколько я понимаю, это уже 3 месяца практически длится. И вот расскажите об этом, насколько вот можно понять, да, визитные карточки Симферополя уже стали синие бочки, которые есть практически в каждом районе, да, которые установили для того, чтобы обеспечивать местных жителей водой. Водовозки теперь — это привычное явление, да, на улицах Симферополя тоже. Вот расскажите об этом, о том, насколько соблюдаются вообще графики подачи воды, о том, насколько удалось отладить вот этот процесс доставки воды водовозками и синими бочками. Пожалуйста.
Ну, насколько я наблюдаю, ситуация, ну, только ухудшается, потому что введенные изначально графики, ну, во-первых, понятно, что их не соблюдаются, во-вторых, вместо обещанных 3 часа утром, 3 часа днем, люди получают воду уже по 2 часа, а иногда вообще, то есть она не идет там с утра или вечером, и им приходится бежать в ближайший магазин, там, покупать баклажки. И последняя вот тенденция, последний такой тренд Симферополя, это люди обмениваются в соцсетях фотографиями ну, так называемой воды, вот этой вот грязной мутной жижи, которую они только не называют, там, и квас, и пиво крымское, там, нефильтрованное. То есть вот, я сам тоже постоянно вижу, что из крана вот эта ржавая вода льется. И также люди постоянно беспокойны тем, что ну, на глазах просто мелеет водохранилище, это Симферопольское. Симферопольское, это уже не Симферопольское море, а Симферопольская лужа. И постоянно ну, озабоченность, когда это все закончится, прекратится. И постоянно обещания правительства ну, откладываются все это на неопределенный срок.
Ну вот будут изменения в самое ближайшее время, потому что на совещании, которое я уже упоминал, сейчас мы еще один фрагмент послушаем, Сергей Аксенов говорил о том, как будет меняться структура подвоза воды в тот период, когда наступит холода, низкие температуры, а значит пользоваться вот этими пластиковыми синими бочками, о которых мы уже говорили, будет невозможно. Давайте послушаем, что он сказал.
Как только температура опустится ниже нуля, значит, у нас вопросы, связанные с подвозом воды, ну и емкости, соответственно, то есть в большинстве своем использоваться не будут там так или иначе, а будет идти подвоз воды с машин, но мы договорились, график такой есть, это в случае отрицательных температур, соответственно, чтобы эти емкости у нас то есть, не порвало. Но, тем не менее, вы знаете, в какие вы подвозите регулярно. У нас было около 10 емкостей, в которые вода подается регулярно, остальные по звонкам непосредственно представителям МКД. Так или иначе, пана? Ну вот договорились, коллеги, вы уже в принципе объем потребления, имею в виду подвозной воды, понимаете, в каждом районе города, ну то есть план можно выстроить достаточно просто. Но я имею в виду, чтобы с понижением температуры у нас никаких нюансов не возникло новых.
Ну, это было такое наставление Елене Проценко, подконтрольному России, руководителю Симферопольской администрации. Напомним, что беседуем мы с Алексеем Ефремовым, крымским активистом. Алексей, ваши ожидания от того, как будет развиваться ситуация с наступлением холодов? Справится ли с подвозом воды?
Интересный вопрос, потому что ну, я бываю в разных районах города, понятно, наблюдаю эти синие бочки, и я ни разу не видел, чтобы ими кто-то пользовался, я не знаю, про какие там 10 идет речь, в каких местах они установлены. Но ну, это, мне кажется, мера, мягко говоря, неэффективна. Люди набирают воду просто с утра, там, ванну, вечером сливают. То есть ну, так же и будут какие-то запасы самостоятельно граждане делать. Ну и плюс закупать воду при необходимости. Получается, что рассчитывать только на свои силы, только на себя можно.
Ну вот говорят симферопольцам о том, что эти графики сохранятся как минимум до начала 2021 года. А что говорят сами жители Симферополя? Верят ли они в то, что эта ситуация разрешится так скоро?
Не, ну понятно, что человек там в среднем привыкает к какой-то ситуации 3 недели, уже прошло 3 месяца, и я постоянно ну, слышу озабоченность, и в первую очередь вот, я общаюсь с людьми, которые сюда переехали с материка или планируют это сделать, и ну, сейчас они под большим вопросом, у них покупка здесь недвижимости, а они думают, стоит ли здесь обосноваться, если тут такие проблемы дают. Понятно, что здесь там море, солнце, природа, но лучше там, не знаю, мерзнуть где-то на материке, на северах, но постоянной водой, чем здесь. Ну, такие мысли часто слышу.
Я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Алексей Ефремов, крымский активист. Говорим мы о ситуации с водоснабжением в Крыму. Напомню, что с августа этого года в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районе были введены графики подачи воды из-за ее дефицита в крымских водохранилищах, из-за того, что 2020 год вот называют маловодным. Сергей Аксенов говорит, что самый засушливый год за всю историю наблюдений в Крыму. Но так или иначе, действительно, мы видим, что графики сохраняются уже, да, ноябрь на дворе, графики сохраняются, и крымчан предупреждают о том, что сохранятся они минимум до начала 2021 года, но ситуация с наполняемостью водохранилищ, то, что можно отследить, например, по спутниковым снимкам, действительно подтверждают, что ситуация эта как минимум до 2021 года продлится. Что касается долгосрочных прогнозов, вот мы говорили с одним одним из наших экспертов в начале нашей программы. Ну а сейчас же мы продолжим разговор о том, как власти Крыма, подконтрольной России, и власти непосредственно Российской Федерации коммуницируют с крымчанами по водному вопросу. Будем говорить об этом мы с Александром Севастьяновым, историком и политологом из Крыма. Александр, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, вот хотелось бы начать, ну, конечно же, с самого нашумевшего высказывания российских чиновников о водной проблеме в Крыму вот за последние дни. Это то, что сказал вице-премьер России Марат Хуснуллин, которого называют куратором федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя, вот в которую как раз входит и решение водной проблемы для Крыма. Вот он объясняет дефицит воды на Крымском полуострове тем, что ее, цитата, воруют. Поэтому, сказал он, правоохранительные органы при необходимости могут быть привлечены для, цитата, контроля и проверок несанкционированных подключений к водопроводу в Крыму. Об этом он сказал в минувшую субботу российским журналистам. Я процитирую. «Ключевая проблема потерь – это воровство. Этим тоже надо заниматься. При необходимости надо привлекать правоохранительные органы. Нужно взять на контроль, откуда идет несанкционированный забор, где неправильные приборы учета стоят, где на сегодняшний день люди специально ломают или портят приборы учета, поливают свои огороды. У нас где-то не хватает воды дома, а кто-то без счетчика в воду льет сколько попало». Конец цитаты. Я привожу ее по публикации агентства ТАСС. Также Хуснуллин говорит, что к 1 декабря ему в Крыму должны предоставить программу по учету и контролю вот таких потерь. Ну, пока мы ждем эту программу и начало ее реализации, вот хотелось бы поговорить о том, насколько может быть эффективной такая коммуникация с крымчанами, ну и как крымчане могут отреагировать на эти слова спустя 6 лет решения водной проблемы в Крыму, узнав, что главная проблема, это, собственно, это воровство со стороны крымчан?
Ну, это такой классический пример смены ориентиров, да, смены ориентиров. То есть от проблемы надо немножко отвлечь общество, отвлечь общественное мнение, и поэтому надо вбросить, скажем так, новый аргумент в повестку дня, что, дескать, все знаем, воды мало, и все знаем, почему ее мало, то есть почему такая ситуация, но надо вот создать такую атмосферу как бы недоверия. Вот, допустим, у вас проблемы с водой, а вы посмотрите, что ваш сосед делает, да? Вот, и вы лучше вот у соседа спросите, а не у представителей власти, почему ну, вот с водой такая проблема. То есть вот если, допустим, у соседа теплицы, ну, так условно скажем, да, ну, вот, и он их поливает, то откуда это вот он их поливает, когда воды нет? Да? То есть это создание в обществе такой вот атмосферы, ну, не слежки одного за другим, но, во всяком случае, перемещение интересов в плоскость того, действительно, кто же ворует, то есть поиска виноватых, то есть, в общем-то. И в этом смысле вице-премьер правительства России, скажем так, обозначил, определенную новую тактику представителей власти. То есть будут вот ходить с рейдами, будут проверять, будут выявлять, ну и, конечно же, все это достаточно публично освещать. То есть просто смена повестки, смена общественных ориентиров в решении этой проблемы. Пока будет находиться какое-то решение именно, ну, конкретное, то есть технологическое. Вот. Потому что, как мы знаем, было сначала сказано про опреснительный завод, но потом как-то эта тема тоже сошла ведь на нет. Что сказали, что опреснительный завод – это в крайнем случае.
Запасной, да, вариант. Да.
Да, запасной вариант. Так будем искать в других все-таки источниках, да, каких источниках непонятно, да, все равно. Поэтому нужно сейчас отвлечь внимание людей от самого технологического решения проблемы.
Я напомню, что беседуем мы с Александром Севастьяновым, крымским политологом. Говорим мы о ситуации с водоснабжением. Ну, вот эта ситуация, да, с дефицитом воды в Крыму, я уже говорил о том, что она продлится в 2021 году, очевидно, мы будем говорить об этом, и очевидно, что об этом будут говорить и крымчане, будут обсуждать и, наверное, недовольство какое-то высказывать. Вот такие приемы, которые сейчас использует Марат Хуснуллин, насколько их вообще много, насколько их может хватить, вот, чтобы объяснять таким образом крымчанам, в чем проблема происходящего?
Ну, коммуникация российской власти с обществом всегда построена на такой, как сказать, вертикали. Да? Вот как власть выстроена на вертикали, так будет происходить и эта коммуникация. То есть, в принципе, все зависит от яркости и масштабов мероприятия. Если этому будет придана соответствующая информационная активность, да, и вот крымские СМИ, скажем так, среди которых независимых очень-очень немного, да, вот, если они действительно, им будет поставлена задача массового освещения всего этого, то, конечно, я думаю, на зимний период можно тему вот закрыть такой информационной картинкой. Но люди, в общем-то, живут каждый день, и каждый день у них в кране либо есть вода, либо ее нету, либо она там течет какого-то непонятного цвета, да, вот, и поэтому, конечно, люди будут все равно как бы спрашивать, будет идти этот разговор, он просто будет идти на таком, знаете, уровне кухонь, уровне приемов местных чиновников, уровне вот каких-то депутатских там слушаний, да, то есть будет вот этот разговор идти, и люди все-таки, они живут в объективной реальности и не смогут не задавать себе вопрос, ну а когда же все-таки это будет решено? Тем более, что ведь анонсировано то, что 50 миллиардов рублей выделено на решение проблемы, и, конечно же, люди слышат про сумму, большую сумму из российского бюджета на эти нужды, соответственно, тоже будет вполне понятный вопрос, что а куда же как бы эти деньги тратятся и как они тратятся, и вообще на что предусмотрена трата вот таких больших действительно сумм. Да? Вот. Поэтому я так думаю, что вот зимний период пройдет под вот эту информационную картинку выявления тех, кто незаконно ворует воду, с одной стороны. Но с другой стороны, к весне надо будет уже формулировать какой-то внятный ответ для того, чтобы успокоить общество.
И вот о чем я еще хотел спросить. Возможно, можно провести аналогии вот нынешней ситуации с тем, что было во время блэкаута, да? Потому что мы понимаем, что большая часть пресной воды на Крымский полуостров поставлялась через русло севера Крымского канала. И помним мы ситуацию, что электричество практически, большая его часть поступала тоже с материковой части Украины в Крым. И когда Украина прекратила поставки электричества вот после российского захвата Крымского полуострова, эта ситуация, во-первых, решалась. Мы видели, как укладывал трубы в Керченском проливе, несмотря на возможные санкции, китайский кабель-укладчик, да, и как потом Владимир Путин торжественно запускал этот энергомост. И об этом говорили, об этой ситуации говорили в России, например. Очень много эфирного времени федеральных телеканалов было посвящено блэкауту в Крыму. А вот сейчас мы видим, что ситуация тоже сложная, тем более, что нет такого важного ресурса, не хватает, как вода, но какой-то дискуссии, наверное, в общественном пространстве, вот российском, федеральном, нет. Может ли это быть связано с тем, что и решения в этой ситуации нет?
Ну, потому что ситуация намного сложнее, и самое интересное, ну, если можно было бы решить за 6 с лишним лет, то, наверное, бы уже как-то бы решили. То есть, все-таки, опять-таки, объективная реальность никуда не девалась, и люди ощущают, что что-то идет не так. А вот что идет не так, им никто объяснить не может. Ну, потому что, с одной стороны, для там, реализации каких-то серьезных проектов по водоснабжению Крыма, там, с материковой, допустим, части России, необходимы огромные, действительно, капиталовложения. Да? На это, я так понимаю, сейчас не готовы. И поэтому, конечно же, вот, в отличие от ситуации с блэкаутом, когда электроэнергетическая вот эта составляющая, ее решить можно было, ну, в общем-то, как мы видим, решена она, да, фактически. Хотя там тоже было в то время достаточно много разных споров и, ну, скажем так, непонимания между региональным и федеральным уровнем решения проблемы. То сейчас, очевидно, раз нету уже предложенного и внятного, поэтапного, пошагового решения проблемы, это говорит о том, что просто-напросто проблема действительно настолько масштабна. Самое главное ее решение, ну, в общем-то, скорее всего, безальтернативно. То есть некий диалог с Украиной по этому вопросу все-таки, да, то, конечно, и понятно, почему об этом говорить пока никто не решается. Потому что это имиджевые потери, это, в общем-то, признание того, что ситуация сложилась невыгодная, да, и для имиджа, и для каких-то там информационных поводов. Поэтому вот рано или поздно либо все-таки придется как-то сформулировать и о чем-то говорить с Украиной, да, либо же, ну, предлагать какое-то конкретное решение. Но вот раз за 6 с лишним лет его не сформулировали, то, к сожалению, очевидно, что с этим большие проблемы. И потому, собственно говоря, появляются формулировки, да, и идеи, как отвлечь общественное внимание от ключевого решения проблемы.
Я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был крымский политолог и историк Александр Севастьянов. Говорили мы о ситуации с водой в Крыму, как, да, какие тенденции намечаются вот в этой проблеме, в решении этой проблемы. И есть ли оно вообще в обозримом будущем решение этой проблемы? Проглядывается ли оно как-то? И как коммуницируют подконтрольные России власти Крыма и непосредственно Россия? Российские власти с крымчанами по этой водной проблеме. Мы продолжаем следить за тем, как развивается ситуация. Вы можете помогать нам в этом. Присылайте нам свои наблюдения, свои комментарии. Может быть, вы бы хотели поделиться с нашей аудиторией секретами того, как можно вот выживать в условиях графика подачи воды, когда она подается 6 часов в сутки. Можете нам тоже присылать. Мы поможем поделиться вам вашим опытом с нашей аудиторией. Ждем ваших писем на редакционную почту Крым Реалии. Можете найти контакты на сайте Крым Реалии. Там же есть форма обратной связи, через которую с нами можно связаться еще проще. Если вы смотрите и слушаете этот эфир в социальных сетях, вот в Facebook, вы можете написать нам в сообщение. Кроме того, вы можете позвонить нам по телефону 8 800 10 06 926, как во время прямого эфира. Тогда мы с вами пообщаемся прямо в студии, так и по его завершении. Тогда ваше сообщение останется на автоответчике, и мы его внимательно послушаем. А мы сейчас переходим к следующей теме нашей программы. Не переключайтесь.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
Итак, продолжаем эфир. Поговорим мы далее на такую тему. 75 лет исполняется с основания ЮНЕСКО, Организации по защите культурного наследия мира. Это специализированное учреждение Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. Поскольку ЮНЕСКО появилась одновременно с ООН после окончания разрушительной и кровопролитной Второй мировой войны, оно декларирует содействие по укреплению мира и безопасности за счет расширения сотрудничество государств и народов в области образования, науки и культуры, обеспечение справедливости и соблюдение законности, всеобщего уважения прав и основных свобод человека, провозглашенных в Уставе Организации Объединенных Наций для всех народов без различия расы, пола, языка, ориентации или религии. Как известно, ЮНЕСКО была создана 16 ноября 1945 года. Украина, тогда еще как Украинская Советская Республика, стала членом организации 12 мая 1954 года. Всего в знаменитый список всемирного наследия входят 7 объектов на территории Украины, из которых 6 это объекты культурного наследия, 1 природного наследия. Президент Украины Владимир Зеленский по этому случаю запустил международный флешмоб видеопоздравлений. Вот об этом, о роли ЮНЕСКО, о роли этой организации, особенно в нынешнее непростое время, мы сейчас поговорим с нашим собеседником. С нами на связи Сергей Кот, руководитель Центра исследований историко-культурного наследия Украины Института истории Украины. Доброе утро.
Доброе утро.
Итак, насколько велико количество объектов культурного и природного наследия ЮНЕСКО в Украине, особенно в сравнении с другими государствами? Насколько Украина богата такими объектами?
Ну, бачите, тут певна суперечність є у вашому запитанні, тому що, безумовно, Україна унікально багата визначними об'єктами, які є гідні для того, щоб бути включені до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, одного з найбільших проєктів ЮНЕСКО за всі історію цієї надзвичайно актуальної і потрібної організації. Але ви правильно зазначили, що у нас є сьогодні сім позицій, номерів, об'єктів трошки більше, тому що по деяких позиціях проходить там 4 реальних об'єкти в цьому списку ЮНЕСКО. Але загалом в списку ЮНЕСКО на сьогодні є 981 об'єкт, а у нас є 7. Це 0,7% від всієї спадщини, яка сьогодні охороняється на рівні ЮНЕСКО. І це, безумовно, надзвичайно мало, тому що деякі країни там Азії, навіть Африки, вони багато більше мають представництво своїх об'єктів у цій організації, ніж ми. У нас сьогодні є номіновані на включення списку 15 об'єктів. Це непоганий результат, і це переважно дія ентузіастів, які працювали над цими досьє підготовкою за стандартами ЮНЕСКО на включення певних об'єктів до списку всесвітньої спадщини. Це надзвичайно копітка справа, ну і плюс на виході все це ця документація досить складна, має бути в англійській мові виконана. І, на жаль, держава у нас не приділяла цьому належної уваги. Це просто були такі несистемні дії. А ще раз наголошу, це виключно були дії ентузіастів, які там знаходили якісь можливості і над цим працювали. От готуючи цю документацію, яку потім держава наша представляла. Безумовно, має бути якийсь план, має бути стандартне фінансування, щоб ми більш активно рухалися в цій справі. Тому що це дає? Я вважаю, що ми не використовуємо всі можливості ЮНЕСКО саме в цьому напрямку. Зокрема, фінансування з боку цієї світової організації на консервацію об'єктів, на їх реставрацію, на їх пристосування до сучасних умов для того, щоб інтегрувати в сучасний інформаційний культурний простір краще. Багато країн світу користуються цими проєктами, залучаються найкращі світові фахівці до їх виконання. А ми, на жаль, тут пасемо задніх. І це є величезний простір для роботи. Я знаю, зараз в МЗС є новий керівник представництва України в ЮНЕСКО. І, очевидно, над цим треба працювати і радитися з фахівцями, як нам поглибити співпрацю з цією чудовою організацією.
Ну вот сейчас мы, к сожалению, становимся свидетелями того, как механизмы охраны культурного исторического наследия организации ЮНЕСКО, которая была создана после Второй мировой войны, они проходят новые испытания на прочность просто на наших глазах. Да, давайте поговорим о том, насколько острой стала проблематика объектов материального и нематериального наследия в Крыму после его захвата Российской Федерации. Знаем, и неоднократно мы говорили в наших эфирах о проблемах таких объектов, как Ханский дворец в Бахчисарае и как Херсонес Таврический. Вот по вашему мнению, насколько сейчас серьезна эта проблема и может ли как-то вот те механизмы, которые существуют, да, в ЮНЕСКО, как-то помочь сохранить это наследие, которое находится на территории Крымского полуострова?
Це, ви дуже заторкнули болючу тему. Тому що те, що відбувається сьогодні в Криму і в місті Севастополі з культурною спадщиною, яка включена до списку світової спадщини ЮНЕСКО, це є абсолютно скандальні речі. І ми знаємо приклади незаконних забудов території Херсонеса, де дороги прокладаються по заповідних територіях, де планується будівництво сучасних храмів Російської православної церкви на унікальних заповідних територіях, де величезний ще недосліджений археологічний шар є. І це є дійсно катастрофічна ситуація. Ми стали, на жаль, свідками, скажімо, тих жахіть, які Росія зробила з унікальним ханським палацом у Бахчисараї. І та скандальна реставрація, так звана, де оригінальні, унікальні деталі демонтовуються, а заміняються новоділами, це взагалі не можна пояснити нічим, як бажанням зруйнувати основу історичну цього об'єкту, який століттями зберігався у вигляді, який він дійшов до нас. І, на жаль, ми стали свідками того, що ЮНЕСКО виявилося обмеженою в своїх правах і можливостях навіть зробити елементарний моніторинг того, що відбувається. А ви знаєте, що прийняті ціла низка резолюцій про стан культурної спадщини на окупованих територіях України, де передбачено проведення моніторингу відповідному. І, на превеликий жаль, Росія просто блокує в своєму стилі традиційному всі ці документи, і просто елементарно, можна сказати, що і дипломатично, і політично, і фізично не допускає офіційні місії ЮНЕСКО для здійснення моніторингу того, що робиться там з культурною спадщиною. І, до речі, це сьогодні одна з таких напрямків української дипломатії, де робляться заяви, ось остання МЗС України, я вважаю, надзвичайно актуальна заява щодо незаконних археологічних розкопок на території Криму, які здійснює Росія, як на окупованій території, що абсолютно суперечить Гаазькій конвенції про захист культурних цінностей в разі війни 1954 року і, відповідно, обох протоколів до неї 1954 року і 1998 року. І це є абсолютно актуально, і там якраз закликано, щоб все-таки ЮНЕСКО знайшла можливості для проведення відповідного моніторингу, а можливо, і це було б ідеально, відкриття б якогось представництва там для нагляду за тим, що відбувається. Ну, але ясно, ми все розуміємо, що всі ці правильні ініціативи, вони впираються просто в таку тупу імперську позицію Росії, яка привикла просто, вживу таке недипломатичне висловлювання, чхає на норми міжнародного права і реально нагадує ту мавпу з гранатою в руці, яка вже не знає, чим привернути світ до себе, то принаймні думає, що хай мене бояться. І оце єдине, чим зараз єдиний козир Росії в руках, що в неї є ядерна зброя. І що ви мені зробите? Знаєте, такий пацан із подворотні путінський. І, на жаль, ми стикнулися з цією проблемою, і ще поки що не напрацьовано вихід з неї. А вихід тут тільки один – це посилення санкцій і примушування Росії до виконання міжнародних зобов'язань, в тому числі і її зобов'язань перед ЮНЕСКО.
Сергей Иванович, еще хотелось бы вот о каком аспекте поговорить. О нематериальном наследии, да, в список нематериального наследия ЮНЕСКО, к примеру, хотят внести крымско-татарский орнамент Орнек. Бывший советник министра культуры по делам Крыма и глава общественной организации АЛЕМ Эсма Аджиева рассказала в комментарии «Крым Реалии», на какой стадии это решение. Давайте послушаем и продолжим наш разговор.
Для начала я хотела бы сказать, что в 2018 году крымско-татарский орнамент Орнек был внесен в национальный список нематериального культурного наследия Украины. После этого наша команда, это и команда общественной организации АЛЕМ, которая, по сути, была инициатором и реализатором всего этого предыдущего, да, процесса, начала подготовку номинационного досье. Этот процесс оказался немножко сложным, потому что ввиду внутри протокольных особенностей возможности рассматривать элементы, поступающие непосредственно в представительство там, ЮНЕСКО, да, мы подали пакет документов уже окончательный в марте 2020 года. И непосредственно сейчас идет процесс рассмотрения этого пакета документов, потому что он уже официально опубликован на сайте ЮНЕСКО как номинант на внесение в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Голосование за этот элемент ориентировочно это осень следующего года, поэтому сейчас мы находимся в процессе просто ожидания. Но это ожидание, оно у нас активное, да, потому что на самом деле подача пакета документов в ЮНЕСКО не есть конечная цель, там, да, потому что за этим это на самом деле большой старт, ну, это старт большой работы, потому что сейчас мы работаем, как раз-таки наша команда работает над